говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Сегодня программу ведет Александр Касаткин, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Здравствуйте. В нашей программе Александр Хлопонин, новый чиновник в новом федеральном округе. Беспорядки в Карачаево-Черкесии на национальной почве. Ежемесячная очередь абхазских пенсионеров. 20-летие ввода в Баку советских войск. Суд в Ереване над оппозиционным журналистом. Задержание беженца из Чечни на Украине и беседа главного редактора «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого с грузинским оппозиционером Ираклием Аласаня. 22 января Государственная Дума России приняла сразу в трех чтениях закон о создании Северокавказского федерального округа и о назначении полномочным представителем президента в этом регионе Александра Хлопонина. Эксперты на прошедшей неделе весьма активно обсуждали разнообразные тонкости свежей темы. Специально для программы «Кавказский час» свой комментарий дает член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Главной кавказской новостью прошедшей недели стало, пожалуй, назначение во вновь образованный Кавказский федеральный округ Александра Хлопонина, теперь уже бывшего красноярского губернатора. Новостью главной, потому что непонятно, зачем делить Кавказ именно так, а Адыгея не вошла в новый округ. И особенно неожиданно, что именно Хлопонина. Ведь с момента, когда была озвучена идея спецпредставительства по Кавказу, на должность спецпредставителя поручили отнюдь не его, а самых разных людей. От Козака и генерала Едалева, вплоть до Рамзана Кадырова. Однако в том-то и дело, что, похоже, для самого Рамзана Кадырова это назначение неожиданностью не было. Дело в том, что еще 14 января он успел заявить, что никогда в жизни не возьмет на себя весь Кавказ, и даже если бы ему поручили, отказался бы. А на следующий день, после назначения Хлопонина, 20 января, он позвал бесквартирного полпреда пожить в Чечне и обещал предоставить ему жилье. Впрочем, было в последние недели еще более смелое заявление Рамзана Кадырова о создании горнолыжного курорта в Аргунском ущелье и о том, что эта здравница затмит Куршадель. Слов нет. Горы – это главный ресурс Чечни, и в будущем, наверное, они будут кормить республику. Но есть ли сейчас условия для создания чеченского Куршаделя? Еще в 2000 году, кстати, один из операторов, снимавших виды Аргунского ущелья, сказал, что это похоже на Швейцарию, на что кто-то из военных намекнул, надо бы побыстрее снимать, пока швейцарцы не вернулись. Удивительно то, что буквально в тот же день была объявлена операция по поимке, уничтожению и преданию суду Доку Умарова. Рамзан Кадыров 19 января озвучил журналистам начало этой новой операции, которая должна охватить все горные районы Чечни, от Ножево-Ртовского до Ачхой-Мартановского. Руководить этой операцией он поставил депутата Государственной Думы Адама Далимханова. И это еще одна странность в заявлениях последних недель. Адам Далимханов, депутат Государственной Думы, не занимает никаких мест в силовых структурах. Как он будет руководить? Впрочем, действительность у нас не всегда совпадает с формальными статусами людей. Причем эта операция в горах объявлена в дополнение к той контртеррористической операции, что с 11 декабря идет в Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах. Это не очень согласуется с идеей нового Куршавеля. И эти опасения подтверждает и генерал Аркадий Едалев, заместитель министра внутренних дел. Он 17 января огласил статистику преступлений террористического характера по Кавказу. И оказывается, что больше всего таких терактов в Чечне – 437, в Дагестане – 44 и в Ингушетии – 41. То есть Чечня, которая, согласно заявлениям республиканских властей, едва ли не самый спокойный регион на Кавказе, оказывается, на порядок более горячей точкой, чем соседние субъекты Российской Федерации. Если мы прочитаем даже заголовки новостей, мы убедимся, ситуация неблагополучная. В Грозном задержан бывший боевик Бараева. В Чечне задержан трое пособников боевиков и вооруженный мужчина. В ходе спецоперации в Чечне убит сподвижник Дока Умарова. В Чечне задержано двое местных жителей. Найдены схроны и так далее, и так далее, и так далее. Так что становится понятно, почему Александр Хлопонин не спешит поселяться в Чечне. И становится ясна очевидная цель назначения Хлопонина во вновь образованный федеральный округ. нужно как-то отделить вооруженный конфликт, который продолжается на Кавказе, от грядущей Олимпиады.
Перед этим 19 января президент России Дмитрий Медведев объявил о создании 8-го Северокавказского округа. Его руководителем назначен экс-губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. По словам президента Медведева, власти добились на Северном Кавказе определенных успехов в борьбе с подпольем. Однако искоренить здесь преступность лишь правоохранительными методами не удастся. Некоторые эксперты высказали недоумение, что полпредом в регионе назначен человек без кавказского опыта, незнакомый с национальной спецификой работы. Я пообщался с красноярцами, которые знакомы с работой Хлопонина на личном опыте. При всей благожелательности отзывов об Александре Хлопонине, эксперты все же высказывают осторожные сомнения в его способности справиться со специфическими проблемами Российского Кавказа. Дескать, он обладает лишь опытом, который складывался исключительно на руководящих постах бизнеса и государственного менеджмента. Какие персональные качества и навыки бывшего губернатора Красноярского края помогут ему в новой работе? Этот вопрос я сегодня задавал красноярцам, которые работали бок о бок с Хлопониным последние несколько лет. Вот что говорит исполнительный директор Сибирского медиаинститута Василий Дамов.
Если говорить о Хлопонине как о бизнесмене, он, безусловно, очень жесткий человек. Без этой его черты вряд ли он бы стал тем бизнесменом, тем менеджером, которым он стал. Федеральный центр, скорее всего, просто увидел, что вопросы Кавказа огнем и мечом скучительно не решить. И Хлопонина отправили туда именно с целью применить его некие менеджерские способности.
Заместитель председателя законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко считает, что способность договориться поможет Хлопонину найти общий язык в конфликтных ситуациях.
Хочу просто напомнить, как Хлопонин стал губернатором края. Ведь это была очень тяжелая борьба, и победа его не была стопроцентной. Разница между ним и вторым участником выборов Александром Усом была очень небольшая. Но главное, с чего начал Хлопонин, это с переговоров со всеми участниками политического процесса в Красноярском крае. Мне кажется, что вот эта вот способность вести переговоры, желание договориться, а не продавливать решение исключительно силой, это не просто манера поведения в сложной ситуации, а это именно присущая ему черта. И второе, это его понимание роли экономики для решения не только социальных, но и иных процессов.
Что касается влияния экономики на все остальные процессы в обществе, то, по мнению Василия Адамова, наибольший интерес Хлопонина вызывают новые проекты, которые приходится начинать с самого начала.
Именно в Красноярске он с интересом каждый раз брался как раз за принципиально новые проекты, будь то освоение Нижнего Приангария, будь то Сибирский федеральный университет, который, напомню, стал первым вузом такого рода в России. То есть Хлопонин с интересом брался как раз за то, что до него никогда никто не делал.
Эти успешные проекты Хлопонина активно обсуждались в прессе, как и сама персона губернатора края. Александр Хлопонин вообще уделяет большое значение рекламе и продвижению. Образ губернатора и его команды верхом на Харли Дэвидсонах стал уже привычной картинкой на красноярских телеканалах. На Кавказе с мотопробегами, скорее всего, будет сложнее. Да и команду экс-губернатору придется создавать в соответствии с кавказской спецификой. О том, какие задачи для новой команды Хлопонина видятся из Сибири, рассказывает Андрей Копытов, президент Ассоциации по связям с общественностью Красноярского края.
Экономический, финансовый блок, бюджетный блок. Это медиаблок, несомненно. И это блок пиар, но скорее пиар и GR в одном лице. И уже известно его решение, его приглашение в свою команду Юрия Олейникова. Юрий Олейников в свое время возглавлял департамент общественных связей. И не уверен, просто знаю Александра Геннадьевича Хлопонина. Он сформирует команду на людей, способных выполнять задачу, которая поставлена президентом.
Судя по тому, что на должность полпреда Северокавказского округа назначен профессиональный менеджер, в администрации Медведева предполагают, если удастся отладить экономику и бизнес, остановить безудержное разворовывание бюджетных средств, то и общественное спокойствие на Северном Кавказе начнет укрепляться. А управлять крупными финансовыми потоками, оптимизировать затраты и красиво подать результаты своей работы новый полпред Александр Хлопонин давно научился. Вы слушаете «Кавказский час», аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Эхо Кавказа». На Северном Кавказе новость о создании 8-го округа восприняли в целом спокойно. Кандидатура Александра Хлопонина на должность полпреда президента также не вызвала откровенного раздражения у глав национальных республик. По мнению некоторых экспертов, успешность работы Хлопонина на Северном Кавказе зависит не только от его продуманных действий, но и от того, насколько продуктивные отношения выстроятся у полпреда с Рамазаном Кадыровым, рассказывает Данила Гальперович.
К Когда Александра Хлопонина представляли главам Северокавказских республик, президент Чечни Рамзан Кадыров ограничился общими словами приветствия, не вдаваясь в детали своего личного отношения к новому наместнику Кремля на Кавказе.
Я уверен, что господин Хлопонин будет изучать регионы и будет помогать всячески. Если он будет вице-премьером, то может свободно посещать правительство и изучив ситуацию и рассказать, что на самом деле творится в регионах.
При этом большинство специалистов, следящих за событиями на Российском Кавказе, понимают, что от того, наладится ли взаимопонимание у президента Чечни и вице-премьера по Кавказу, зависит очень многое. Толком о личных отношениях Кадырова и Хлопонина ничего не известно. Но авторитетные политики, выходцы с Северного Кавказа, говорят, что два относительно молодых лидера должны друг друга понимать. Член Совета Федерации и бывший советник президента России Асламбек Аслаханов уверен, что Кадыров в качестве эффективного по кремлевским меркам управленца поладит с эффективным управленцем Хлопониным.
Решать вопросы своих функциональных обязанностей Хлопонина вместе с Кадыровым, не представляется, будет легче, чем с любым другим руководителем. Очень неплохие взаимоотношения были до этого. И, если не ошибаюсь, даже подписан был договор Красноярский край и Чеченская республика. И я знаю не только интервью он говорил о назначении Хлопонина полномочным представителем, но я знаю от его близких людей, что он говорит, очень хороший руководитель, направлен на Северный Кавказ, и мы будем активно с ним работать. Это его заявление. Кадыров, который очень много сделал и делает, восстанавливая республику, поверьте мне, очень много он делает. И Кадырову нужно только, чтобы помогали ему в эти вопросы, а я абсолютно уверен, что помощь со стороны руководства новосозданного федерального округа будет.
Известный юрист и до недавнего времени коллега Асланбека Аслаханова по Совету Федерации Исаак Астоев говорит о том, как сложится отношение Кадырова и Хлопонина, крайне осторожно.
Я полагаю, что если сложить вместе экономические познания, познания в бизнесе Хлопонина и огромный авторитет в республике в Кадырова, не секрет, что Кадыров пользуется огромным авторитетом в республике, ситуация крайне непростая. И я думаю, что вот этот потенциал будет использован новым полномочным представителем, и они найдут взаимопонимание. Если вы хотите сказать, что авторитет Кадырова построен, или там своеволие его, там, как любят часто рассуждать средства массовой информации, что он направо-налево не соблюдает никакие законы, и как это будет восприниматься Хлопониным, это не совсем так. Ситуация очень своеобразная в Чечне, и здесь я думаю, что они найдут взаимопонимание.
Однако, если контакт у Кадырова и Хлопонина не заладится, то именно влияние президента Чечни и его связи в Москве могут заблокировать работу вице-премьера. Эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко предполагает, что отношения двух руководителей могут развиваться по двум сценариям.
Первая модель будет заключаться в разграничении полномочий. Хлопонин приходит как экономически успешный менеджер. Он прекрасно понимает, что Чечня, несмотря на какие-то общие проблемы, это особый субъект Российской Федерации, пусть и с неформальным особым статусом. Он прекрасно понимает, что у Рамзана Кадырова свои персональные отношения с премьером Путиным, который его поддерживает, но практически по всем направлениям, хотя временами, может быть, и не совсем им доволен. Перед Кадыровым будет очерчен круг, за рамки которого ему лучше бы не выходить. Что касается действий Кадырова и силовиков, что касается действий Кадырова против так называемых ваххабитов, то есть исламской оппозиции, вряд ли Хлопонин будет во все это вникать. Для этого есть и силовики, которые будут его ставить в известность и так далее.
Все будет гораздо сложнее, считает Алексей Малашенко, если на Хлопонина всерьез будут возложены задачи силового наведения порядка на Кавказе.
То есть вот два главных вопроса там, допустим, назначение в Дагестане нового президента и борьба против терроризма. Что сам Хлопонин этим будет заниматься и как он будет заниматься, что у него есть опыт, ну, предположим, что он человек молодой, амбициозный, и он попробует, так знаете, вот таким, с одной стороны, генерал-губернаторским подходом, а с другой стороны, глядя на все на это глазом свежего человека, он попробует найти какие-то совсем уже оригинальные ходы. Я пока не знаю, какие. Возможные варианты. но слишком рискованный вариант. И вот тут я думаю, что позиция Хлопонина может подвергнуться, я бы сказал, существенной критике местных властей, в том числе, а может быть в первую очередь, даже Рамзана Кадырова.
Отношения Хлопонина и Кадырова во многом зависят и от того, насколько в назначении красноярского губернатора главным по Кавказу поучаствовал Владимир Путин. Если это решение было принято президентом Дмитрием Медведевым более или менее независимо, то ситуация действительно может осложниться. Ведь Рамзан Кадыров не раз подчеркивал, что авторитетом в Москве для него является лишь один человек. И сейчас этот человек сидит не в Кремле. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
По информации Радио Свобода, в состав нового Северо-Кавказского округа включены Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край. Тонкости географического и политического деления Кавказа в эссе Демиса Паландова.
Вот и новость. Северный Кавказ стал отдельным федеральным округом. Как быстро, оказывается, меняются географические понятия. Отрезаешь половину Северного Кавказа, называешь Северо-Кавказским федеральным округом и готово. А что с другой половиной? Что кроется теперь за обозначением Южно-Федеральный округ? Судя по всему, всего лишь юг России. Мне говорят, что я цепляюсь к словам. Мол, это всего лишь деление России для более эффективного управления. Но история учит совсем другому. Еще в царские времена для эффективного управления черкесов загнали в несколько резерваций, расселив между ними казаков. Единая нация с единым самоназванием адыга искусственно превратили в шапсугов, адыгейцев, кабардинцев и, собственно, черкесов. Потом уже в советские времена столь же эффективными сталинскими ножницами нарезали парные республики – Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию. Веками мирно соседствующие народы – кабардинцы и балкарцы – черкесы и карачаевцы стали отчаянно драться за федеральные подачки, что неминуемо привело к обострению межнациональных отношений. Но все равно Северный Кавказ оставался Северным Кавказом. И пусть он назывался Южным федеральным округом, но границы этого округа совпадали с географическим понятием. Где же теперь живут адыгейцы и шапсуги? Судя по всему, не на Северном Кавказе, а на некоем юге России, оторванной от черкесов и кабардинцев. А что дальше? Опять начнется процесс слияния Адыгеи с Краснодарским краем? Я не хочу строить теорию заговоров. Скорее всего, логика сегодняшних российских властей проста, незамысловата. Тут Олимпиада 2014 на носу, так давайте она будет не на проблемном Кавказе, а как бы на юге. Юге России, в другом федеральном округе. Однако последствия у сегодняшнего решения будут серьезные. Адыги получили четкий ответ, что все их мечты о жизни одним народом на одной территории ничего не значат для российских властей. Остальные же народы России очень быстро привыкнут к тому, что Сочи, Майкоп и Краснодар – это никакой не Кавказ, а просто юга. Еще одна историческая мина, и заложил ее не Сталин, а действующий президент России Дмитрий Медведев.
Реальная ситуация с межнациональными отношениями в Карачаево-Черкесии далека от идеала. О том, что на самом деле там происходит, рассказывает Марат Гукимухов.
В Карачаево-Черкесии, в селении Кайдан, где совместно проживают абазины и карачаевцы, на прошлой неделе произошло массовое уличное побоище с участием около сотни молодых мужчин этих двух национальностей. По неофициальным данным, 12 участников побоища были доведены до такой степени физического ущерба, когда обращение к помощи медиков было неизбежно. Поводом для массовой драки послужило сексуальное домогательство представителя одной этнической группы к женщине другой национальности. Массовая драка, де юре являющаяся преступлением, не стала предметом расследования правоохранительных органов и не было отражено в сводках Министерства внутренних дел за истекшие сутки. По негласному указанию республиканских властей, подобные преступления на национальной почве не регистрируются и не попадают в ежесуточные сводки, чтобы не портить имидж республики как спокойного мирного региона. Между тем, межнациональная нетерпимость, выплескивающаяся на улице в уродливой форме физического насилия, становится нормой и имеет вполне объяснимые предпосылки. В республике с начала 90-х годов роль партий, борющихся за власть, выполняли национальные движения. Мобилизация электората под лозунгом «Нация в опасности» и создание образа врага в лице других народов, целые научные труды местных псевдоисториков и псевдоаналитиков, с научной точки зрения доказывающих закономерность и неизбежность национальной вражды, становились нормой и выпускались в республике многотысячными тиражами. На этих трудах и призывах национальных лидеров выросло целое поколение. Риторику вражды за истекшие десятилетия впитали детские мозги без поправки на цинизм политиков и паранойю местных летописцев. Теперь дети выросли и стали мужчинами. Риторика 90-х годов в полной мере реализуется на улицах республики с присущей молодости энергичностью и максимализмом. Любые этнические проявления, будь то ангажемент девушки другой национальности или даже речь на родном языке, может стать причиной конфликта. Но затем уличные бои замалчиваются, потому что не вписываются в официальные отчеты властей о царящих в Карачао-Черкесии мире и согласии. Проблемы, связанные с национальной нетерпимостью, ложатся на плечи тех, кого они касаются напрямую. Мой собеседник, лидер молодежного национального черкесского движения Двихаза Тимур Ружуев, так объясняет царящий на улицах климат.
Тимур, как часто происходят такие столкновения?
Вот непосредственно за 2009 год это очень часто происходило, до самого Нового года, практически в месяц раз, бывало даже два. Были ситуации, тревожные звонки к нам поступали, мы должны были реагировать, приезжали и всеми силами пытались не довести это до столкновения. Так как большая масса молодежи собиралась, бывало 200 человек, 300 человек, до 500 человек могло дойти, в принципе, на скидку, как непрофессионал, если посмотреть, то могло все перерасти в очень плачевное состояние, поэтому мы были с нашей стороны сигналы, мы обращались и звонили Рашиду Канцеру, я лично сам звонил, потом приезжали люди из правительства, после чего нас словесно отблагодарили за то, что мы постарались удержать эту ситуацию под контролем, но я не думаю, что это, в принципе, возможно будет всегда.
А моим собеседником был лидер молодежного черкесского движения Адыхаса Тимур Ружуев. А для тех, кто не в курсе, Канцеров — это председатель Государственного комитета по делам национальности. Официально межэтнические проблемы считаются исчерпанными. Еще в 2003 году избранный президент республики Мустафа Бадыев отрапортовал президенту Владимиру Путину с экранов центрального телевидения о том, что все трения международными его избранием исчерпаны и в республике воцарились межнациональный мир и согласие. По этому поводу региональные власти даже ввели специальный праздник – День единения народов Карачао-Черкесии, который отмечают ежегодно 3 июля. На фоне официального оптимизма массовые столкновения молодежи на почве национальной нетерпимости явно не кстати. Тем более, что национальный мир является самым приоритетным, я бы сказал, главным показателем эффективности местной власти в глазах центра, ради которого Кремль готов терпеть непомерную коррупцию и прочие грехи в национальной республике. Поэтому не то, чтобы власти не замечают, а скорее просто закрывают глаза на происходящее. То ли наподобие страусов, прячущих глаза от опасности, то ли им просто некогда отвлекаться от вожделенного распределения бюджетных средств. Зато те, кто обладают памятью, не разделяют прекрасно души властей. Столкновение молодежи по этническому признаку – это знак беды. Возможно, последнее предупреждение тем, кто несет ответственность за судьбу региона. Со столкновением молодежи в центре Сухума началась Абхазская война. Массовая драка между осетинами и грузинами в Пхенвале закончилась автоматной стрельбой и осетинской войной. С тревожными мыслями из Черкесска Мурат Гукимухов для «Эхо Кавказа».
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся к риску большой холодной войне. Правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве КПРФ проводит акцию в защиту прав трудящихся против роста цен и тарифов на коммунальные услуги. У Триумфальной площади, где проходит митинг, дежурит несколько десятков милиционеров. Поблизости припаркованы автобусы с сотрудниками ОМОНа. В Охотском море 19 человек ждут помощи на терпящем бедствие российском теплоходе «Смольнинский». 11 моряков были эвакуированы спасателями. В республике Гаити, пострадавшей от катастрофического землетрясения, поисково-спасательные работы прекращены. Из-под завалов удалось извлечь живыми 132 человека. Погибли, по предварительным данным, не менее 200 тысяч человек. Снос домов в московском поселке Речник продолжится в понедельник, несмотря на протесты жителей. Ликвидировано 6 строений, запланированных к сносу 37, сообщила Федеральная служба судебных приставов. На востоке Афганистана боевики захватили начальника местной полиции и двух его сотрудников. Это произошло сегодня утром при нападении на полицейский участок в провинции Кунар. Россия и Белоруссия продолжат сегодня в Москве переговоры об условиях транзита электроэнергии в Калининградскую область и Литву. Власти Великобритании повысили уровень террористической угрозы в стране до серьезного. Американо-российские консультации, прошедшие в Москве по выработке нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, были продуктивными, сообщают в Белом доме. Бывший сотрудник Министерства обороны США Джеймс Фондрен осужден на 3 года лишения свободы за шпионаж в пользу Китая. Судья в США отказался заочно выносить приговор режиссеру Роману Полански.
Вы слушаете аналитический журнал русской службы «Радио Свобода» «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией «Радио Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин. За режиссерским пультом Марина Смирнова. В Армении перед судом предстал редактор газеты «Айкакан» Жаманак. Оппозиционного редактора Николая Пашиняна приговорили к 7 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в Ереване в марте 2008 года. Тогда оппозиция во главе с экс-президентом Левоном Тарпетросяном протестовала против официальных итогов президентских выборов 19 февраля, согласно которым победу одержал Серж Сарксян. Подробности в материале Лилит Арутюнян.
Сегодня редактор газеты «Армянское время» Никол Пашинян был приговорен к 7 годам тюремного заключения. Он находился в неволе больше полугода. Его обвиняли в организации массовых беспорядков и применении силы в отношении представителя власти. Сегодня Пашиняна оправдали по последнему обвинению и фактически приговорили к заключению только за организацию массовых беспорядков 1 марта 2008 года, которые последовали за президентскими выборами. После поствыборных событий Пашинян находился в подполье и добровольно сдался правоохранительным органам 1 июля 2009 года. Выступая в суде 26 декабря, Пашинян в частности заявил: «Я не настолько наивен, чтобы думать, что в Армении по данному политическому делу суд может вынести оправдательный приговор. Но все равно ожидаю оправдательного приговора и жду его не от суда, а от граждан и народа республики». Сегодня собравшийся у суда народ выражал свое недовольство решением. Сторона защиты неоднократно заявляла, что в ходе судебных разбирательств обвинение так и не привело убедительных доказательств вины Никола Пашиняна. После провозглашения приговора в беседе с журналистами адвокат Пашиняна Люсине Саакян сказала: «Мы не ожидали справедливого решения от судов Армении, так как у нас давно уже такого не происходит. Но то, что его приговорили к 7 годам в том случае, когда сторона обвинение требовало только 6 лет, это я могу назвать не иначе, как аморальным решением». Это была адвокат Пашиняна Люсине Саакян. Лилит Арутюнян для «Радио Свобода».
В Азербайджане в среду прошли траурные мероприятия, посвященные 20-летию ввода в Баку советских войск и началу операции против азербайджанских манифестантов. Президент страны Ильхам Алиев и жители столицы Азербайджана возложили цветы к мемориалу памяти жертв трагедии 20 января 1990 года. Советские войска вошли в Баку в попытке спасти коммунистический режим в Азербайджане и подавить оппозицию. В результате действий военных погибли более 130 человек и около 700 получили ранения. В октябре 1991 года Азербайджан формально объявил о выходе из Советского Союза и провозгласил независимость. История трагической для всего Азербайджана даты в материале Джаманшира Агамалиева.
В Азербайджане объявлен траур в связи с трагическими событиями 20 января 1990 года, когда в Баку были введены советские войска. 20 января 1990 года, 0 часов 20 минут, советские войска, прибывшие из других регионов СССР численностью более 35 тысяч человек, без согласования с Президиумом Верховного Совета Азербайджанской ССР, вторглись в город Баку. Тем самым были нарушены Конституции СССР и Азербайджанской ССР, а также Конституционный закон о суверенитете республики. Целью акции было стремление советского руководства спасти коммунистическую коммунистический режим в Азербайджане и подавить национально-освободительное движение. Одним из оправданий для ввода войск стали армянские погромы, прошедшие с 13 по 17 января. Однако к моменту ввода войск они прекратились. Эта варварская операция была разработана и осуществлена Министерством обороны, МВД и КГБ СССР и носила кодовое название «Удар». Ключевая роль в операции отводилась группе специального назначения «Альфа» и диверсионным группам КГБ Советского Союза. В ходе военных акций было убито 134 человека, более 700 ранены. Ввод войск и объявление чрезвычайного положения были осуществлены на основе постановления Президиума Верховного Совета СССР, подписанным Михаилом Горбачевым вечером 19 января 1990 года. Постановление было принято на основании пункта 14 статьи 119 Конституции Советского Союза. Согласия Верховного Совета Азербайджанской ССР на ввод чрезвычайного положения в городе Баку не было. Содержание постановления было доведено до народа Азербайджана лишь спустя 7 часов после вторжения войск в Баку. С вводом войск в город Баку началось страшное, невиданное преступление против мирного населения города и всего Азербайджана. Захват Баку осуществлялся под командованием министра обороны Язова, силами войск МВД и КГБ Советского Союза, а также регулярных частей советской армии и военно-морского флота с применением тяжелой военной техники, вертолетов и военных кораблей. Войска, обстреливая без предупреждения мирное население, вошли на улицы города, как из окраин, так и из войсковых частей, дислоцированных в черте города. Особое бесчинство военных имело место в пригородах, где население состоит исключительно из лиц азербайджанской национальности, и где погромы были в принципе невозможны. В ходе широкомасштабной военной операции женщины, дети, старики разных национальностей гибли под гусеницей военной техники и обстрелами из современного стрелкового оружия с применением пуль со смещенным центром тяжести, запрещенных международными соглашениями. В эту трагическую ночь военнослужащие, забыв о милосердии в отношении к раненым, отключали электроэнергию в ряде больниц, шквалами выстрелов не допускали к больницам добровольцев для сдачи крови. Были обстреляны даже машины и медперсонал скорой помощи. Многие тяжелораненые были зверски добиты. В ряде мест тяжелой военной техникой были раздавлены легковые автомобили вместе с людьми. Отмечены случаи грабежей, мародерства, акты вандализма среди военнослужащих. Желая скрыть следы своих бесчинств, военные власти прятали и сжигали трупы погибших. 20 января в знак протеста против зверств воинщины восстали несколько сот курсантов различных национальностей Бахинского общевойскового высшего военного училища, захватив часть солянских казарм со складом боеприпасов в центральной части города. Узнав о намерении военных властей вывести трупы погибших на военных кораблях, 50 гражданских судов, в том числе нефтяные танкера, заблокировали Бахинскую бухту. Они систематически обстреливались военными кораблями. Город напоминал прифронтовую полосу. Над двухмиллионным городом с нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностью кружились военные вертолеты с ракетами на борту. Захватив продовольственные склады, военные запрещали ввоз продуктов в магазины. Правда, нехватки в хлебе не было. В больницах гибли люди из-за нехватки медикаментов, а Москва не позволяла их ввоз в республику, как из других регионов страны, так и из-за рубежа. Министр обороны Советского Союза маршал Язов, выступая по центральному телевидению, говорил:
«Никто никого не подавлял. Введены были войска для обеспечения порядка».
22 января под дулами пулеметов, установленных военными на крышах зданий, прошла полуторамиллионная процессия жителей Баку в память невинно расстрелянных жертв агрессии. И сегодня, спустя 20 лет, люди со всего Азербайджана стекаются на аллею шахидов, чтобы помянуть жертв 20 января.
На этой неделе представители северокавказской диаспоры устроили акцию протеста перед посольством Украины в Вене с требованием освободить чеченского беженца Ахмеда Чатаева, задержанного украинской милицией в Закарпатской области. Украинские власти заявили, что Чатаев разыскивается Интерполом. На самом деле это не так, заявляют чеченские активисты. Ахмед Чатаев получил в Австрии статус беженца. Этот факт подтверждают и украинские правозащитники. С одним из них побеседовал обозреватель нашего радио Муртуз Дугричилов.
Представитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров сообщил нам, что ничего нового в деле Ахмеда Чатаева пока нет. На вопрос, означает ли это, что надежды на освобождение Ахмеда Чатаева убывают, Евгений Захаров ответил так:
«Я не могу сказать, что оно принимает нежелательный оборот для Ахмеда Чатаева. После того, что Совет Европы запретил его экстрадицию в Россию, я думаю, что экстрадиция ему не угрожает, потому что украинское государство еще ни разу не нарушало такие запреты Совета Европы, а именно Европейского суда по правам человека. Всегда, когда он запрещал экстрадицию в соответствии с правилом 39 регламента Европейского суда, это выполнялось украинскими властями. Вопрос в том, когда Ахмед Чатаев будет освобожден. Подана апелляционная жалоба, но никак не могут назначить дату для ее рассмотрения в апелляционном суде города Ужгорода. С другой стороны, суд дал станцию на его задержание на месяц, то есть до 6 февраля. Я полагаю, что до 6 февраля будет назначено апелляционное рассмотрение, и суд апелляционный будет принимать решение относительно Читаева. Я очень надеюсь, что суд его освободит, поскольку держать его на Украине нет никаких оснований. Он ничего противозаконного тут не совершил. И продлевать санкцию содержания под стражей не имеет смысла, поскольку его нельзя экстрадировать в России. Так что нужно подождать, пока будет апелляционный.
Чеченцы, проживающие в Европе и получившие здесь статус беженца, категорически отвергают призывы эмиссаров прокремлевского президента Рамзана Кадырова к возвращению на родину, где, по их словам, созданы все условия для мирной и безопасной жизни. Чеченский активист, который представился нашему радио как Ахмат, открыто заявляет, что многие беженцы поддерживают тех, кто противостоит режиму Путина Кадырова, который он и его единомышленники считают преступным.
Чеченцы, находящиеся и в Чечне, и за пределами Чечни, разумно мыслящие чеченцы поддерживают тех, которые защищают нашу свободу. И мы благодарны тем, которые защищают нашу свободу, будущее наших детей, и гибнут за эту свободу.
Может быть, подобное открытое заявление и служит поводом для подозрений и задержания чеченских беженцев? Правозащитник Евгений Захаров отвечает.
Возможно. Я думаю, что все-таки основное, что послужило основанием для его задержания, это то, что он был объявлен в России в международный розыск, в Интерпол, он в нем числился, и поэтому я думаю, что из России пришла информация о его приезде в Украину, которая была получена каким-то, видимо, оперативным путем, и поэтому он был задержан. Я полагаю, что так. После того, что он был задержан, уже как бы наши правоохранительные органы, что российские, что украинские, они не очень любят отпускать того, кого они задержали.
Прошла информация о том, что с документами, вот и вы подтверждаете это, у него все в порядке и так далее, и что в данный момент послан запрос властям Австрии с просьбой подтвердить эти документы. А что власти Австрии, как они отреагировали на это?
Знаете, мне это неизвестно, но я знаю другое, что в апелляционной жалобе в ней содержатся документы, которые подтверждают, что Ахмет Читаев получил статус беженца в Австрии. И суд вполне может эти документы рассмотреть и увидеть, что это все действительно не выдумки, что это все правда, что он получил эти документы обоснованно, и поэтому он должен быть освобожден, так как его нельзя экстрадировать в Россию.
Это был представитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
«Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода» подготовлен редакцией «Радио Эхо Кавказа». В мае этого года состоятся выборы мэра Тбилиси. Аналитики предсказывают, что победитель этих выборов вполне может стать преемником Михаила Саакашвили. О грузинской политике, перспективах оппозиции, преемниках Саакашвили и другие темы обсуждал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий в беседе с одним из кандидатов на пост мэра Тбилиси, лидером движения «Альянс для Грузии» Ираклием Аласания.
Ираклий, вот насколько я понимаю, вы сегодня являетесь главной мишенью для власти. Кампания по вашей дискредитации набирает обороты, и, в общем, другие оппозиционеры, они не пользуются такой популярностью. Почему?
Я думаю, что правительство и национальное движение знают, что, имея нас, они имеют очень сильного соперника. Это в первую очередь. Во-вторых, я могу заявить, что все, что они делают, это, наоборот, дает нам большой стимул продолжать наше движение, нашу борьбу за справедливые выборы и выиграть эти выборы. Так что с февраля мы уже начинаем более масштабную кампанию, политическую кампанию. И я думаю, что даже в нынешней ситуации, когда правительство контролирует медиа, национальные вещания. Даже в этом контексте мы сможем выиграть эти выборы. Но, конечно, мы очень конкретно работаем и международными организациями, которые должны наблюдать за этими выборами и за предвыборной кампанией всех сторон, включая и национального движения. Так что мы готовимся. Готовимся очень серьезно, солидно. И я надеюсь, что впервые после вот 20-летнего периода, когда Грузия завоевала независимость, мы сможем путем выборов изменить на нынешнем этапе местную власть, а потом уже и на парламентских выборах, и президентских выборах удача будет за нами.
В дополнение к своему вопросу, я только что посмотрел ролик Real TV. Ну, в общем, все это выглядит не очень прилично, да, то, что там. Скажите, вот вы, наверное, знаете настроение грузинского общества. Вам вообще такие ролики, как вы считаете, прибавляют сторонников или, наоборот, отпугивают от вас людей?
Нет, я думаю, что в Грузии все понимают, как создали, во-первых, это телевидение. Прямо контролируется с Министерства внутренних дел. И понимают, что вот эта борьба против одного из кандидатов в меры – это борьба, которую они начали, потому что они боятся этой кандидатуры, в первую очередь. А во-вторых, население уже более опытно видит все, что происходит в предвыборном процессе. Так что, наоборот, я думаю, что это в первую очередь говорит о тех, кто задумал вот такую кампанию против меня и моей политической силы. Наоборот, я думаю, что прибавляет интерес кандидатуры.
Предстоящие выборы мэра, они в мае, а один из кандидатов от власти, Гулаву, уже сейчас ведет активную предвыборную кампанию, появляется на телевидении, выступает с различными общественными инициативами. И вообще есть ощущение, что при нынешнем контроле властей над рычагами влияния на общество, в общем, у него нет шансов проиграть.
Мы такой режим, пиарский режим, видим уже 6 лет в Грузии. И на предыдущих выборах в Тбилиси, по крайней мере, оппозиция всегда выигрывала. Так что вот те методы, которые еще раз сейчас со стороны нынешнего мэра, ну, ведутся, я думаю, что на население такого масштабного влияния они не смогут. Мы должны сейчас активизироваться, оппозиция. Я думаю, в первую очередь, правительство рано начало свою кампанию. Они не смогут выдержать такого режима кампании до мая. Это, безусловно, так будет. Это мое мнение. А мы сейчас начинаем конкретно политическую кампанию. Так что это будет борьба. Борьба очень серьезная. Но я уверен, что выбор народа будет правильным.
Вы свои шансы, таким образом, я понимаю, оцениваете как реальные на этих выборах?
Безусловно.
Хорошо. Скажите, а вот эти разговоры о том, что Гулава может стать преемником Саакашвили после того, как Саакашвили уйдет со своего поста, и вот пост мэра для Гулава, он такой промежуточный. Вы считаете их основательными?
Ну, я не знаю. Это проблема национального движения. У них очень слабо выглядят политические лидеры, которые могут быть потом признаны как легитимные политические лидеры, которые могут сменить Саакашвили. У них очень проблемно идут внутренние поиски вот таких лиц. Но я немного времени трачу на это. Моя главная задача...
Вы знаете, я почему спрашиваю...
...населением Тбилиси.
Ираклий, я почему спросил об этом? Дело в том, что вообще разговоры о преемнике кажутся странными среди людей, среди политиков, которые утверждают, что они привержены демократии. Да? Мы все знаем, так сказать, где был преемник. Действительно, сегодня власти Михаила Саакашвили удалось подмять под себя все общественные институты, властные институты, там, суды, медиа, парламент. И он может рассчитывать на то, что он безболезненно сможет предложить выдвинуть преемника.
Да, они думают так, но это безболезненно не пройдет. Я согласен, что логика, которую мы видим в стратегии президента Саакашвили, это то, что он не уйдет от власти. Они хотят, как все информации, которые мы имеем, они только стараются выиграть эти выборы, они потом будут планировать, и это уже известно в узких кругах, будут планировать с большинством выиграть парламентские выборы, а потом сделать изменения в Конституции. Так что путинский вариант, я думаю, что как раз уместен здесь. Но это я абсолютно хочу сказать, это не пройдет в Грузии. Не пройдет, и общественность в Грузии уже зрелая, которая понимает, что эти изменения должны произойти в Грузии, смена власти будет в Грузии, но моя задача как политика и других моих коллег, чтобы эти изменения были безболезненными.
И, может быть, последних два вопроса, я понимаю, что немножко перебираю по времени. Очень любопытный аспект кампании по вашей дискредитации – это попытка играть на антиамериканских настроениях, которые, в общем, не очень распространены, но есть в грузинском обществе. Вас уже начинают, то есть это взяли в оборот, насколько я понимаю, официальные медиа, вас начинают представлять как кандидата, который избран Америкой, внешней силой. Действительно вы игрушка в их руках, скажем так?
Да. Ну, конечно, это не так, но у меня есть, конечно, профессиональные контакты, которые у меня были и сейчас есть после моих предыдущих постов в правительстве. Я, наоборот, уверен, что эти контакты будут использованы на благо интересов Грузии, когда мы будем в правительстве. Что касается этой тактики, которую избрало правительство, сути, это не работает. Антиамериканские настроения в Грузии не преобладают, потому что Соединенные Штаты остаются одним из важных факторов и партнеров для Грузии. Это так и останется. Но мы должны четко думать о том, и я очень нацеленно думаю об этом, что мы должны в первую очередь сейчас стараться изменить региональную безопасность Грузии, региона Кавказа во благо Грузии, потому что мы должны свои вопросы региональной безопасности решать сами с нашими партнерами в регионе. Америка – это фактор, но главным фактором в наших внешнеполитических связях, как мы будем выстраивать отношения с соседями.
Ну вот, кстати, это очень интересный аспект вы затронули. Смотрите, улучшение отношений с Россией стало брендом части оппозиции. Сегодня, партия Нагайдаля его активно осваивает. Может ли в таком виде, в такой форме, на уровне налаживания контактов с российскими властями, это стать и брендом оппозиции в целом?
В первую очередь я хочу отметить, что на данном этапе оппозиции говорить с российским правительством никаких ощутимых результатов нам не даст. Главное, чтобы мы должны выявить стратегию, и стратегия та, что жизненно важно для Грузии иметь нормальные отношения с Российской Федерацией. Мы должны это начать в первую очередь. Отношения между народами, культурные отношения и постепенно нормализовать наши коммуникации. И, конечно, после этого, когда будет доверие между сторонами, уже начать говорить о политических аспектах наших двусторонних отношений. Пока и так быстро этого достичь нельзя, и я не знаю, чего может добиться оппозиция на данном этапе, говоря прямо с властями Российской Федерации. Это ничего конкретного нам не даст. Мы должны в первую очередь прийти в власть, чтобы уже с позиции власти начать нормализовать отношения с Российской Федерацией. И я хочу еще раз отметить, это жизненно важно для национальных интересов Грузии.
Абхазия и Южная Осетия. Грузинская власть сегодня пытается найти какой-то новый язык, предложить новую стратегию улучшения отношений. Насколько, на ваш взгляд, она искренне готова пересмотреть, реваншистский силовой подход, который был длительное время на вооружении, и есть ли у оппозиции, у вас в частности, какой-то свой план, концептуально отличающийся от того, который сейчас выдвинут Якабашвили?
Я могу сказать, что даже когда я был главным переговорщиком со стороны Грузии по отношению с абхазской стороны, и тогда у меня был план, который я предложил Саакашвили, как можно постепенно наращивать доверие между абхазами и грузинами, начать совместные проекты с участием европейских структур экономического и культурного характера и постепенно дойти до переговорного процесса уже о статусе. Все эти наши предложения, конечно, не были поддержаны Саакашвили. У меня нет никакой иллюзии, что Саакашвили изменился и у него изменились подходы по отношению урегулирования этих конфликтов. К сожалению, в 2008 году произошло то, что произошло. Это еще более усугубило наши отношения с абхазами, но я уверен, что после изменения власти в Тбилиси мы начнем заново выстраивать наши отношения, и в первую очередь мы должны сделать все, чтобы абхазы удостоверились, что никогда в будущем мы не будем решать эти проблемы военным путем. И начать уже выстраивать отношения в русле только партнерства.
«Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовлен редакцией «Радио Эхо Кавказа». Каждый месяц 23 числа абхазские пенсионеры выстраивают гигантские очереди в местный Сбербанк. Это продолжается уже много лет, ровно с тех пор, как Россия стала платить пенсию гражданам Абхазии, принявшим и российское гражданство. О причинах столпотворений рассказывает Виталий Шария, наш сухумский корреспондент.
Одно из загадочных явлений современной Абхазии – это то и дело вырастающие хвосты длинных очередей в отделение Сбербанка Республики за пенсиями и различными государственными пособиями. Почему я говорю загадочных? Да потому что в целом очередь сегодня для Абхазии – диковинка. Во-первых, канул в лету пресловутый советский дефицит. Во-вторых, это известное преимущество жизни в маленьких городах, где просто нет таких масс населения, которые способны создавать себе проблемы своей численностью. И тем не менее, вот уже на протяжении десятка лет, с тех пор, как в Абхазии начались массовые выплаты России, российских пенсий за микроскопическими абхазскими так не стояли, эту проблему никак не удается снять. Явление, кстати, вовсе не так безобидно, как может кому-то показаться. Имея в виду рассуждение, ну, для старичков, которым все равно нечего делать, очередь – это возможность пообщаться, поностальгировать по советской молодости. Зачастую очередь занимают затемно, в 6 утра, и стоят в ней нередко по 4-5 часов. Стоят на улице, на жаре и в холоде, под дождем. Стоят старики и старушки, инвалиды. Некоторым из них трудно ходить, и порой становится в очереди плохо. Были случаи, когда приходилось вызывать скорую помощь. Время от времени, когда в силу каких-то причин очереди особенно разрастаются, проблема выплескивается на телеэкраны и страницы газет. Последний раз это было в нынешнее новогодие. Кто-то при этом привычно клеймит государство, которое издевается над своими гражданами, кто-то пытается разобраться и выслушать госчиновников, кто-то объясняет все психологией, тем, что сами получатели пенсии и пособий и создают проблему. Действительно, как рассказывает управляющий акционерным коммерческим сберегательным банком Республики Абхазия Тимур Ганба, российские пенсии начинают выдавать обычно с 23 числа каждого месяца, и почти все пенсионеры хотят получить их в первые дни выдачи. Пришли бы они через неделю, ведь деньги зачисляются на их книжки, и получили бы без всякой очереди. Однако учтем, даже одного на несколько лет случая, когда денег по каким-то причинам для выдачи именно в этом месяце не хватало, достаточно, чтобы люди опасались вновь оказаться в такой же ситуации. И главное, когда человек едва сводит концы с концами, эта разница в несколько дней становится для него принципиально. И вполне разумный для среднего класса совет немного подождать напоминает в данном случае удивление Марии Антуанетты по поводу бунтующих парижан. У них нет хлеба, так почему они тогда не едят пирожные? Кардинальным образом решить проблему очередей за пенсиями и пособиями можно было бы, вернувшись к советской и практикуемой ныне в России системе, когда за небольшую плату их разносят почтальоны. Но последних сегодня в Абхазии, по сути, нет. И никто за такое дело, опасаясь криминальных элементов, не возьмется. Больше того, когда в 2006 году была попытка организовать доставку пенсии и пособий на дом, пока в порядке эксперимента по желанию получателей, желающих нашлось всего 50 человек. Вот такой живучий оказалась эта возникшая, казалось бы, на ровном месте проблема. Такой же живучий, как многочасовые очереди в месяце пик курортный сезон на пограничном посту ПСОУ. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода» «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Александр Касаткин. За режиссерским пультом работала Марина Смирнова. До свидания.
Скажите, пожалуйста, подряд. Маршрутка, 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 маршрутка.
С таким языком.
Поверх барьеров акустический мастер-класс.
Адвокатская коллега не присудила мне квалификационную категорию.
Адвокатская академия не присудила мне квалификационную академию.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Здесь стоят ветераны, люди плачут, люди смотрят, как на последний день своей жизни.
Страны, которые препятствуют людям в доступе к информации, рискуют тем, что сами отгородятся от прогресса.
Мы должны добиться того, чтобы Уолл-стрит вернул американцам все, что взял у них взаймы.
Он провозгласил себя мессией и объявил о наступлении конца света.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. С «Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».